Картина дня.
Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Анна Адаматис и Алексей Кучерявых.
Добрый день.
О главных событиях дня. Естественно, на пульсе событий ситуация с экстремистской Матузной. Я напомню, что молодая девушка, 20 с копейками лет, проходит по статье «Экстремизм». И вот буквально вчера индустриальный районный суд Барнаула вернул прокурору дело экстремистки. Алексей был на суде. Вот с чем это связано? Почему дело вернули?
Ну, вообще было ожидаемо, да, что произойдет уже что-то, будет какой-то итог. Некоторые даже надеялись, что вообще дело закроют уже на этом суде, то есть ее оправдают. Надо сказать, что на предыдущем заседании адвокаты Матузной обращались к судье с тем, чтобы он совсем прекратил уголовное дело. Вот, судья ожидаемо, опять же, отклонил это решение, но при этом согласились, да, с тем, чтобы передать дело на рассмотрение обратно прокурору, и связано это с недавними внесенными изменениями в постановлениями вот того самого пленума Верховного суда. Называется он «О судебной практике по уголовным как раз делам, о преступлениях экстремистской направленности», вот по которому Марию и судят. Ну, надо сказать, что еще до начала судебного заседания Мария внешне выглядела уже куда более спокойно, я с ней пообщался по этому поводу. Девушка честно сказала, что вот до этого, каждый раз, когда она ехала в суд, она не знала, вернется домой, не вернется, ведь ей всякий раз могли изменить меру пресечения, могли вынести уже и приговор, ну, как бы суд есть суд. Здесь она честно сказала, что сегодня она уже чувствует себя спокойнее, что, скорее всего, все будет хорошо.
Вообще, даже по внешнему виду Марии видно, как меняется ее настроение. Если посмотреть, как она являлась на первые суды, это был такой забитый олененок с какими-то поникшими волосами, глазами, скромно одетая. Всем своим видом она подчеркивала, что вот я не экстремистка, я вот просто обычная там девушка молодая, которая может творить глупости, делать какие-то там лайки в социальных сетях. Потом она появилась вдруг на суде в какой-то очень такой кричащей майке, где буквально там на груди у нее было написано какие-то строки как раз вот из того мема,
ну,
за
да,
который ее судили.
Да.
Вот сейчас, если вы заглянете на сайт «Комсомольской правды», вы увидите вот такую деловую девушку с собранными волосами, с уверенным взглядом. То есть совершенно очевидно, что Мария при поддержке общественности приобрела определенную уверенность в себе. И, в общем-то, к счастью, законы Российской Федерации помогают эту уверенность приобрести.
Да, как раз вот, то есть и помощь адвоката Алексея Бушмакова, который из Екатеринбурга уже второй раз вчера сюда прилетал специально для того, чтобы защищать интересы Марии Матузной в суде, и помощь просто людей, которые до этого не знали Марию. Мария всякий раз на это указывает, что вот эта вся поддержка помогает ей выстоять в этой непростой ситуации, и вот именно это дает ей уверенность вообще в завтрашнем дне, что все наладится. Ну а вот эти вот изменения, опять же, в законодательстве на там самом верхнем уровне, да, ну, вообще подбодрили ее, и не только ее, а и многих других. В том числе мы знаем же много примеров в Алтайском крае, только да, когда людей вот по этим статьям из-за каких-то репостов, мемов судят. Надо сказать, что вчера еще помимо того, что адвокаты заявили о том, чтобы дело вернули обратно прокурору, сторона гособвинения поддержала эту инициативу. То есть тоже такой редкий случай, когда вроде бы противоборствующие стороны сошлись в том, что да, действительно, в свете вот всего, что произошло, теперь будет логичным вернуть это все прокурору. А вот, кстати, Алексей Бушмаков прокомментировал, что уже прокурор теперь может, либо, то есть вполне возможно, что Марии больше вообще не придется ни в какие суды ходить. Теперь прокурор может закрыть дело в связи с отсутствием состава преступления. Я предлагаю прямо сейчас послушать то, что вчера Алексей Бушмаков прокомментировал журналистам.
Я считаю, что все равно Мария не будет осуждена и наказана за то, что якобы она сделала, за якобы преступления вот эти экстремистские, и будет свободным человеком. Следственные органы никогда не заморачивались вопросом о цели совершенного деяния, об умысле, о том, на что мы всегда в разговорах, в прениях, года два, наверное, три уже говорим о том, что следствие не учитывает обстоятельства. Сейчас это прописали в пленуме. И пленум фактически является законом. законом для судей, и они им руководствуются при вынесении приговоров и иных судебных решений. И я надеюсь, все эти обстоятельства будут учитываться и не только судом, но и следствием еще. Пусть анализируют умысел, пусть анализируют влияние этого репоста на какие-то последствия. Мы всегда говорили, что это просто какие-то картинки, абсолютно не несущие негативного какого-то значения. Так и есть. Никаких народных волнений, никто никого не побил, ни православных не избили, ни православные никого не побили по этим картинкам Матузны. Поэтому это просто какие-то вот, ну, рисуночки. А раз это не имеет таких последствий и такого значения, то общественной опасности-то нет. И фактически это и не преступление, как правильно пленум говорит. И судить за это не нужно.
Другой адвокат Марии Матузны, Роман Ажмегов, говорил о том, что, в принципе, непонятно даже вот по тем существующим законам, да, без поправок Верховного суда, говорил о том, что, в принципе, непонятно, почему судят Марию, если распространяла картинки не она. То есть понятно, что кто-то создавал эти мемы, а кто-то их выкладывал в сеть. В конце концов, «Контакт» и либо другая социальная сеть почему-то не закрывала эти картинки, хотя, например, они же могут не пройти процесс модерации. Вот, а человек, там, не подумавший, лайкнул, и, тем не менее, вот именно он почему-то вот является конечным пунктом, да, вот, претензий девушек, которые посчитали, что их чувства оскорблены. Ну и еще один важный момент. Сегодня в средствах массовой информации появилась информация о том, что Русская православная церковь прокомментировала вот эти вот многочисленные суды над экстремистами, в кавычках здесь нужно сказать, которые лайкают картинки или там репостят, ну, не настоящие экстремисты, после чего, конечно, не возникает, вот как сказал адвокат, да, Мария, никаких митингов и никаких последствий в принципе. В общем, Русская православная церковь прокомментировала, что их это на самом деле не оскорбляет. И вот это вот самое важное. Важно. Непонятно, почему вот двух девочек из юридического факультета, а именно они предъявили иск Марии Матузны и еще ряду других людей, вот по лайкам и репостам в интернете оскорбляет эти картинки, а именно Русскую православную церковь. И в частности, вот у нас на митинге выступал и наш священник барнаульский, это отец Александр, он служит в церкви. Он, вернее, не в церкви, а в часовне Святой Татьяны. Вот. Он тоже сказал, что это никак не оскорбляет, и позиция как раз вот настоящего христианина.
Конечно, это позиция, что, наоборот,
это
прощать,
нужно прощать,
а не судить,
да, прощать, простить и привести как раз в церковь вот хорошими какими-то благими делами.
Да, вчера еще интересная ситуация произошла. В тот момент, когда журналисты общались с Алексеем Бушмаковым, внезапно подбежала, буквально подбежала женщина, радости которой, ну, то есть она радовалась, такая вся эмоциональная, все удивились, что за женщина, что происходит. Вообще оказалось, что это Наталья Телегина. Вообще она уже долго живет в Барнауле, но она, кстати, землячка Алексея Бушмакова. Может быть, поэтому вот он из Екатеринбурга приезжает, в том числе вот и по ее делам. Наталью Телегину в декабре прошлого года осудили за те же самые статьи по обвинению в экстремизме, оскорблении чувств верующих. Но буквально вчера, то есть день в день заседанием по делу Марии Матузной, с Натальи Телегиной сняли обвинения, ей тогда суд назначил 2 года условно, и теперь с нее даже снимут судимость. То есть, опять же, вот эти вот, как вот вчера прокурор говорил, новеллы в законодательстве позволили Наталье Телегиной очистить, так сказать, вот свою вот эту вот историю. Теперь как бы на ней не будет судимости. Вот женщина радовалась, благодарила Алексея. Алексей тоже как бы не скрывал эмоций. И Бушмаков сказал, что, ну вот, вероятно, сейчас все ребята, вот эта вся цепочка, ну то есть все эти дела, выражаясь их языком, да, скорее всего, развалятся. Ну и, наверное, и к лучшему, потому что абсурд этой ситуации понятен и очевиден, ну, многим.
Сейчас мы прервемся буквально 2 минуты. Я напомню, что с вами Анна Адамайтис и Алексей Кучерявых. Вот с Алексеем мы прощаемся, и мы двигаемся дальше.
Картина дня. Картина дня.
продолжаем говорить о самых главных событиях этого дня. И напомню, что меня зовут Анна Адаматис. Сейчас напротив меня Дарья Савенко. Даша, здравствуй.
Здравствуйте.
Ну вот последние годы родители все чаще отказываются ставить своим детям прививки. Легенд по этому поводу очень много ходит. Говорят, что от этого дети становятся более здоровыми. И часто вот то, что вводят, это совершенно неизвестно. И как это повлияет на ребенка, вот тоже непонятно. Но вот в Михайловском районе Алтайского края дело с прививкой дошло практически до абсурда. На 7-летнего мальчика подали в суд.
Сергей и Татьяна Саблина воспитывают двух сыновей. Их принципиальная позиция – не ставить детям прививки. В принципе, это такое распространенное мнение, особенно родители настаивают на этом. С нами на связи глава семейства Сергей. Сергей, здравствуйте. Сергей, расскажите, пожалуйста, когда у вас начались проблемы из-за пробы манту?
Из-за пробы манту, ну, в общем, мы родились, и он Саблин, старший сын, родился в 2010 году. И без разрешения мамы в роддоме поставили ему две прививки. В дальнейшем мы от прививок отказались, и нас, мы жили в Новоалтайске, нас не трогали. Приехали в село Михайловское, комиссию прошли, сказали, нам надо прививку делать. Я говорю, прививку мы не будем делать, прививки. Педиатр на нас как бы наезжала, что нам нужны прививки. Я говорю, прививки нам не нужны, потому что вот вышел закон в 1998 году, что можно отказываться, ну, это как, в смысле, добровольно. Хочешь, ставишь прививку, хочешь.
Сергей, а поясните, пожалуйста, почему вы отказываетесь, в общем-то, от прививок? Ну, что весь мир ставит, все дети ставят, а вы отказываетесь.
Дело в том, что пошли смертные случаи, и стали мамочки и папочки, родители выискивать причину, и стали докапываться, что это от прививок. И правительство сделало такой, как бы, ход конем, что теперь вы можете отказываться. Мы теперь руки умываем, что это не по нашей причине ваши дети умирают. Вы сами добровольно ставите прививки. Вот понимаете, я маленько изучаю эту информацию и насчет прививок, и манту.
Там, а откуда у вас эта информация о том, что дети умирают? Это вы где-то прочитали в интернете или знакомы с этими людьми,
ну,
лично?
Да, и в интернете читаю. Ну, я так знаю, что прививки не от болезни. Их прививают это болезнь. Эти болезни прививают. Не от болезни, а прививают, понимаете?
Хорошо. Ваша позиция понятна, но вот все-таки вернемся к реакции манту, вот, на которую вас пытались подписать и от которой вы отказались. Когда у вас начались разногласия со школы конкретно? В какой момент это произошло?
Год назад сын пошел в школу, мы комиссию прошли, везде врачи подписали, что ребенок годен, педиатр посылал к педиатру, у меня когда-то я сам проболел туберкулезом, меня в 2008 году сняли с учета, а ребенок родился в 2010 году. И стали там вымыслы там всякие, что якобы, а вдруг он заболеет там или еще там как-то. Вдруг, да вдруг, я говорю, ну вдруг, на вдруг.
Это врачи говорили, да? Или родители?
Да, 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 и врачи там, и родители, что а вдруг он заболеет там, вдруг он нас заразит. Я говорю, чем он вас заразит, если он не болеет, ребенок? Я говорю, потому что врачи показали, он общие анализы сдал. Общие анализы уже показывают, если человек здоров, то они уже показывают, что человек годен, потому что нету такого, если специально на какой-то предмет сдавать там на туберкулез. Угу.
Хорошо, все понятно, просто эфирное время у нас ограничено, понимаете, хотелось бы покороче. На вашего ребенка, насколько я знаю, подали в суд, это правда?
Да, это правда. В суд подали не только там на супругу или там на меня, а прямо на самого ребенка была повестка привести ребенка 7-летнего, вот это год назад, там, угу, было 7 месяцев, 8 месяцев.
А для вас это было шоком?
Это было в шоке. Это или неграмотная администрация села Михайловского, либо это специально все это устроено.
И суд этот состоялся, да, именно над ребенком?
Нет, ну мы его, естественно, нет, мы ребенка не приводили, мы в своем уме. И мамочка ходила на суд, ну все, принудили. Хотя они запросы делали, все там, юрист отвечал на наши вопросы, но мы уже в дальнейшем, юрист Жгун, такая города Барнаула, что говорит, оснований вообще нету его принудить прививку там либо манту делать, ставить.
Ну, по итогу, в начале, получается, этого года пристав-исполнитель, да, к вам пришел? Что вот он потребовал?
Ну, в декабре прошлого года был вынесен приговор, чтобы поставить манту, ну, профосмотр, мы пришли на профосмотр, нам в профосмотре отказали, сказали ставить манту, мы манту не отказали, мы позвонили, я позвонил приставам, объяснил ситуацию, они говорят, ну все, дело закрыто. Вот. Но в сентябре этого года уже опять прокурор поднял этот вопрос, и я обратился к приставам, и пристав пришел и сказал, что опять надо ставить манту. Я говорю, у меня не прописано манту, я говорю, у меня прописано профосмотр. Угу. Вот. Ну и вот мы стали опять обращаться по инстанциям.
То есть все это продолжается вот из-за одной маленькой пуговки, да, как называют,
да,
вот эту пробу?
Да, они хотят просто привить этот туберкулез, просто хотят привить.
Ребенок сейчас... Ребенок сейчас во второй класс, да, пошел, все нормально, обучается, все ему дается, весь учебный процесс легко, да, проходит.
Да.
А скажите, чем сейчас все-таки дело завершилось? Вас обязали сделать манту, и, насколько я понимаю, в противном случае вам вы будете обязаны выплатить штраф. Что вы намерены делать? Ставить прививку или платить штраф?
Ни штраф, ни прививку я не собираюсь делать, но сейчас врачи мне как бы пошли на уступок. Мы сегодня сдали общий анализ крови и общий анализ мочи. Завтра результаты. Ну и хотят нас направить опять в диспансер краевой детский, в Барнаул сдать там анализы. Но, понимаете, там же эти палочки плохо этого. И, ну, в общем, больные туберкулезом. А зачем я здорового ребенка повезу в больную больницу?
То есть вопрос до сих пор остается открытым, да?
Ну, пока еще, да.
Сергей, мы надеемся, что все действительно разрешится, что закончится эта эпопея пробы манту. Вам всего хорошего, до свидания.
Спасибо.
Я напомню, что это был Сергей Саблин, папа мальчика, которому не поставили манту. Мальчику всего 7 лет, и вот умудряются на ребенка подать в суд. Такие вот ситуации у нас случаются.
Очень странно, очень.
Ну, на самом деле ситуация это неоднозначная, как бы вроде как и говорят про то, что прививки, они вредны, но врачи придерживаются совершенно иного мнения. То, что сейчас, извините, вспышки туберкулеза, и вот, как мы слышим, сам папа не сбежал от этой болезни, переболел, и тем не менее отказывается категорически ставить прививку манту, которая, в общем-то, считается общепризнанным таким вот действием, средством, чтобы определить, есть ли палочка Коха в организме человека.
Ну, это, скажем так, мнение каждого родителя, поэтому он имеет на него право.
Да, ну вот что говорят по этому поводу, мы сейчас узнаем от Ирины Каманиной, это главный внештатный детский фтизиатр Министерства краевого здравоохранения.
Ирина Алексеевна, добрый день.
Добрый день.
Скажите, можно ли детям без обследования пробы манту находиться в школе с другими детьми?
Обследование на туберкулез предполагает зачисление ребенка в школу, вообще в образовательную организацию, будь то детский сад, будь то школа. Но необходимо сделать так, чтобы это исключало посещение необследованным ребенком здорового коллектива, детского коллектива. Выбор форм и методов образования возлагается на руководителя образовательного учреждения. Это может быть, если это школа заочная, очно-заочное, дистанционное обучение или семейное.
То есть, получается, детям все-таки желательно делать эту пробу?
Ну, в соответствии с Конституцией, у нас есть самый главный документ Конституции Российской Федерации. Он имеет высшую юридическую силу. И в соответствии со статьей 15, пункт 1, 41 статьи, 42 статьи, каждый имеет право на благоприятную окружающую среду и осуществление прав и свободы человека и гражданина не должно нарушать прав и свободы других лиц. То есть те дети, которые обследованы, имеют право не болеть туберкулезом и не находиться в контакте с теми, кто, возможно, болен туберкулезом.
Скажите, а вот те родители, которые отказываются от пробы, да, как можно еще выявить у ребенка туберкулез? Или может ли помочь простые анализы?
Что значит простые? Простых анализов при диагностике туберкулеза не бывает. У нас есть разрешено приказом 951 от 29 декабря 2014 года для исключения туберкулеза органов дыхания использовать обзорную рентгенограмму. И это все оплачивается государством. И полностью государство обеспечивает иммунопрепараты и рентгеновское обследование. Если родители с этим не согласны, то можно проводить дополнительный диагностический тест. Он называется тест под ТБ. Так как он альтернативный, он не входит в оплату государственных учреждений. Эта проба делается в негосударственных коммерческих организациях и стоит она в пределах 6-8 тысяч.
Ирина...
Но надо сказать, что в Алтайском крае эта проба не делается, потому как таких контингентов нет, а оборудование очень сложное. Поэтому в основном мы можем делать в Новосибирской клинике научно-исследовательского института туберкулеза.
Ирина Алексеевна, спасибо вам большое. Всего вам хорошего. До свидания.
Буквально через несколько минут мы вернемся к следующей теме. Оставайтесь с нами, дорогие друзья.
Картина дня. Картина дня.
Снова здравствуйте, дорогие друзья. Напомню, что у микрофона Анна Адаматис и Дарья Савенко. На Алтае объявлен карантин по бруцеллезу. Это инфекционное заболевание. Конкретно в селе Плоское Третьяковского района. Ну, соответствующее постановление подписало управление по ветеринарии. Там целый ряд различных мероприятий. Приказ очень большой. И вплоть до того, что ну, не только там продавать мясо скота, производить там сенокос на месте заражения, но вплоть до того, что даже провозить животных нельзя через эту территорию. Заболевание действительно достаточно серьезное. Не зря подключилось к этому правительство Алтайского края. О том, как заражаются бруцеллезом, нам рассказал Валерий Шевченко. Это главный инфекционист края.
Источником являются животные. То есть это инфекционное болезнь, которое относится к группе занозов. Циркулирует в популяции животных. И вот в природе для передачи возбудителя, для его существования, человек как таковой не нужен. Это тупиковое звено. Болеют животные. Вот кто опасен для человека, это крупный и мелкий рогатый скот. Другие вот свиньи в том числе могут болеть. Человек заражается обычно двумя механизмами. Первый – это при употреблении продуктов животноводства, не прошедших термическую обработку. И второй – это при контакте с больным животным, при ухаживании за ним, при, допустим, это группа риска ветеринары, при оказании там помощи лечебной или пособия в родах больным животным. Одно из двух – либо через рот попадает возбудитель, либо контактным путем через кожу, через поврежденные, неповрежденные кожные покровы возбудитель до бруцеллеза попадает в организм к человеку.
Конечно, если мы говорим о селе, где козы, где коровы, и мы это как бы едим мясо, пьем молоко, да и просто там гладим, да, этих животных. Похоже, серьезная ситуация в этом селе.
Да, тем более болезнь сама, вот эта вот бруцеллез, она излечимая на самом деле, вот если она протекает в острой форме, но она коварная. Проявляется она не сразу, у нее есть инкубационный период, достаточно большой, от 1 до 2,5 недель он продолжается. То есть, соответственно, вот за это время человек даже и не подозревает, что он заболел, он живет своей обычной жизнью. А дальше бруцеллезу напоминает обычные ОРВИ или течение гриппа. То есть появляется кашель, там, насморк, какие-то лихорадочные явления, температура, ухудшается аппетит. Ну, то есть человек может подумать, что у него обычная простуда.
Да, и не обратиться никуда.
Не обратиться ни к какому врачу совершенно верно.
И тогда это в хроническую форму, получается, переходит.
Да, это вот самое страшное, если это перейдет в хроническую форму. Вот если человек не обратился к врачу, а бруцеллез распознается только с помощью лабораторных анализов, вы сами себе диагноз вряд ли поставите, вот, он перейдет в хроническую форму. Здесь тоже все достаточно сложно, потому что о том, что у вас образовался хронический бруцеллез, вы можете узнать буквально там, через год. Mm-hmm. То есть и это уже действительно будет страшно. Первое, чем характеризуется хронический бруцеллез, это страшные боли, которые испытывает человек.
Где? В животе?
Это хоть где, потому что бруцеллез дает серьезное осложнение, он поражает целый ряд систем человека, это может быть и нервная система, и костная система, и сердечно-сосудистая система, то есть в зависимости от того, где вот поселилась у вас эта инфекция, там в костях, в сердце, там в сосудах, вот то у вас и будет болеть. Вот. А испытывая вот эти вот страшные боли, человек часто заболевает нервными какими-то заболеваниями, а порой даже и психическими. Вот избавиться от хронического бруцеллеза, я еще раз скажу, невозможно. Люди ложатся там буквально там, по два раза в больницу, имеющие вот эту вот форму хроническую, и им просто-напросто снимают симптомы. То есть снимают болевые симптомы.
Прокапывают,
там, как-то,
да,
прокапывают, да. Вот. И вот приходится вот с этим жить практически всю жизнь. Между тем, я хочу сказать, что на самом деле избежать заражения бруцеллезом достаточно просто. Ну, если ты, конечно, не ветеринарный врач, и вот в настоящее время вот, ты не находишься в селе Плоско, Третьяковского района, и там вынужден принимать там роды у коров, заболевают вот, прежде всего, это крупный рогатый скот, это козы, овцы, коровы и свиньи. Вот. Тогда вот зараза может, как уже говорилось выше, да, может попасть там из раны в рану. Вот. Ну, если там кожный покров у человека там, ну, не совсем целостный, да, вот, можно заразиться непосредственно от коровы. Но, как вы понимаете, для нас, городских жителей, а слушают нас сейчас в основном все-таки барнаульцы, да, и прилегающие территории, для нас самое страшное это представляет собой непроваренное мясо и сырое молоко. Очень просто избежать этого. Просто прокипятите молоко, если вы вдруг решили купить на рынке, и приготовьте нормально мясо. Вот. А еще лучше не покупайте у стихийных торговцев, которые не прошли какое-то специальное освидетельствование. В настоящее время их продукция, продажа зараженного мяса вот из села Плоско, Третьяковского района, и молока, конечно же, запрещена. Делать это ни в коем случае нельзя. Но, естественно, могут найтись такие вот деятели. Я сама помню, как-то работала в организации, когда приезжал там какой-то деревенский дяденька, привозил там сырое молочко, там свеженькие яички, творожок. Вот с удовольствием мы все это покупали и с удовольствием пили вот то самое молоко, не кипяча, не прокипятив.
Я думаю, что это было...
Он говорил, что это проверенная корова. И вот мои коллеги говорили, что это корова проверенная. Все нормально, можно пить молоко это без кипячения.
Вот у меня...
Если вы это любите, лучше сейчас не делать, да.
Я вот до сих пор домашнее ем, мне привозят родители из деревни, и вот несмотря на то, что там годы прошли, у меня мама как вот это молоко кипятила еще там лет в 10, да, начала, вот, когда корову подоили, и до сих пор так же продолжается. То есть, ну это... Просто есть такое правило — кипятить молоко.
Все совершенно правильно ты говоришь. Ну, как бы второй фактор, который следует учесть вот сейчас во время введения этого карантина, это то, что, во-первых, я еще раз повторю, не нужно ни в коем случае покупать на стихийных рынках у частных торговцев непроверенное молоко и мясо. Второе, если вы купили молоко и мясо, то прокипятите и хорошенько приготовьте. Ну, и третий момент, если у вас... появляются признаки респираторных заболеваний либо гриппа, нужно обратиться к врачу. Все очень просто, все достаточно просто. Вот чтобы как бы поставить такую вот жирную точку в этой истории, я бы хотела сейчас привести пример, историю известной на Алтае актрисы Екатерины Савиновой. Все ее помнят по роли Фрося Бурлаковой в фильме «Приходите завтра». Это
конечно.
Наша землячка из Ельцовки. Вот в фильме, если вы помните, тоже она приехала из Ельцовки поступать в театральный институт. Вот те знаменитые «Стаканов 6». Вот, очень харизматичная актриса, которая умерла в 43 года как раз из-за бруцеллеза. Ну, не из-за самого бруцеллеза, потому что сама по себе болезнь не смертельная, а из-за последствий этой болезни.
Ну, как ты уже сказала, да, она поражает, получается.
Да-да-да, вот как раз вот это произошло. Это у нее было подорвано психическое здоровье, и отразилось все это на нервной системе. Вот в одной из программ на радио «Комсомольская правда» Елена Огнева, это замдиректора ГМИЛИКа, рассказала о последних минутах актрисы. Давайте ее послушаем.
Судьба отмерила Екатерине Федоровне весьма короткую жизнь. 44 года. Трагедия, приведшая к уходу из жизни Екатерины Федоровны Савиновой, была обусловлена ее болезнью. У нее было инфекционное заболевание, бруцеллез. Она человеком была таким, не обращающим на себя внимания, всегда в работе, всегда в делах. Ей важно было быть на съемочной площадке, в хорошей форме, никого не подводить. Как раз шли съемки. И тот момент, когда можно было купировать болезнь и не дать ей развиться и обрести хронические формы, она это время упустила. В итоге пошли осложнения, в том числе и на центральную нервную систему. И позже ей пришлось очень долго лечиться и каждый год, а то и по два раза ложиться в больницу. А это приводило к тому, что она не могла подвязаться на очередные съемки. Она не могла подвести режиссера. Как известно, если натура летняя, то надо быть и точка, да, то есть тут никаких вольностей у актеров кино нет, и это очень тяготило и мучило ее. То, что она не может реализовать себя в кино, хотя, как понятно, что вся ее сущность — это сущность актрисы, для которой игра — это смысл и основа жизни. То есть все это привело к, конечно, глубочайшей депрессии и осознанному решению уйти из жизни. Екатерина Федоровна покончила жизнь самоубийством, будучи в гостях у своей сестры Марии в Новосибирске.
Екатерина Савинова бросилась под поезд. Но вот ее подруга, у которой она как раз гостила в Новосибирске, это Ольга Гобзева, она рассказывала, что кроме вот этих нервных настроений, да, у Екатерины Савиновой еще были какие-то признаки шизофрении. Она рассказывала о том, что некие голоса шепчут ей о том, чтобы она вот как раз покончила жизнь самоубийством. Якобы вот эта вот болезнь представляет собой опасность, и она может заразить сына своего. На тот момент сыну было 13 лет. Это известный актер Ташков, который однажды был у нас, кстати, на Алтае. Вот, в результате она приняла такое странное решение для человека здорового, так сказать. Ну, человек был на тот момент нездоровый. Она решила, что лучше умереть, чем вот нанести вред своему ребенку.
Но... Да как же это так страшно? Это какие нужно было мучения испытывать внутри себя, чтобы оставить ребенка?
Ну, здесь, конечно, да, были и физические мучения, и моральные мучения, страшно. И убежденность в том, что она делает это лучше для своих близких, потому что на самом деле вот это вот депрессивное затяжное состояние, оно очень сильно сказывалось не только на внутреннем состоянии Екатерины Савиновой, но и на ее семье. На тот момент она, у нее ухудшились отношения с мужем, вот неспроста она уехала к подруге, вот, ухудшилось отношение со своим сыном, она на тот момент практически перестала общаться с ним. Вот, и поэтому...
Ну, мне кажется, это зависело и вот как раз от заболевания. Она чувствовала, что угасает потихоньку.
Конечно, она чувствовала, что угасает, тем более у актеров, вот, вот как сказала Огнева, да, Елена, прежде всего идет карьера на первом месте, вот, и фильм снимался сам уже очень долго, «Приходите завтра», тот самый знаменитый, и как раз все из-за того, что в какой-то момент ее деревенская душа захотела парного молочка. Она пришла на стихийный рынок Москвы, купила этого молочка, попила. Вот. Ну и в результате вот такая трагическая судьба у актрисы. Наше эфирное время подошло к концу. Друзья, будьте здоровы, берегите себя. С вами была Анна Адаматис и Дарья Савенко. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Картина дня.